air qui m'obsède jour et nuit. Cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle. Sans foi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur.
В Америке у меня было несколько знакомых индусов. Одни были хорошие люди, другие плохие, третьи ни то ни сё. Я просто вспоминаю цепь обстоятельств, которые привели меня в дом на Нантатти. Странно, что я совершенно забыл про Нанантатти и вспомнил о нем всего несколько дней назад, лежа в поганой комнатушке в гостинице на улице Сель. Я лежал на железной койке и думал, до какого же ничтожества я дошел, до какого обнищания, до какого круглого нуля, и вдруг бац, и в моей голове прозвучало «Нонантитти». Так мы называли Нанантатти в Нью-Йорке, «Нонантитти». Мистер Нонантитти, то есть господин ничтожества. Я лежу на полу в великолепной парижской квартире на Нантатти, которой он так хвастался, приезжая в Нью-Йорк. Тогда он разыгрывал доброго самаритянина. Этот самаритянин дал мне 2 жестких одеяла. Не одеяла, а лошадиные попоны, в которые я завертывался, лежа на пыльном полу. Каждую минуту он заставляет меня что-нибудь делать, если, конечно, я по глупости остаюсь дома. Он будет меня по утрам самым бесцеремонным образом и требует, чтобы я готовил ему овощи на завтрак. Лук, чеснок, бобы. Его приятель Кеппи предупреждает меня, что есть эту дрянь нельзя. Дрянь или не дрянь, какая разница? Все-таки еда. А что еще нужно? Даже за такую кормежку я готов мести его ковры его сломанной щеткой, стирать его одежду и собирать крошки с пола, когда он кончает есть. Дело в том, что как только я поселился у него, он стал очень аккуратен. Пыль должна быть вытерта, стулья стоять на месте, часы бить вовремя, а вода в уборной должна спускаться безотказно. Этот Нанантатти был скуп, как гороховый стручок. Я знаю, что когда-нибудь, когда я вырвусь из его когтей, я буду над этим смеяться, но сейчас я его пленник, человек вне касты, неприкасаемый. Нанантатти один из тех индусов, для которых я никогда ничего не делал в Америке. Он рассказывал мне, что он богатый купец, торговец жемчугом, что у него роскошная квартира в Париже на улице Лафайет, вилла в Бомбее и бунгало в Дарджилинге. Я сразу же понял, что он идиот. Но идиоты часто обладают талантом наживать состояние. Я не знал, что он оплатил свой гостиничный счет в Нью-Йорке парой крупных жемчужин. Забавно вспоминать, как эта толстенькая, переваливающаяся сбоку на бок утка расхаживала с черной тростью в холле шикарного отеля, помыкая прислугой, заказывая завтраки для себя и своих гостей, билеты в театр и такси на целый день, при этом в кармане у него не было ни гроша. Только жемчужное ожерелье на шее, с которого по мере необходимости он снимал одну жемчужину за другой. Все-таки интересно, как индусский бог наградил меня за мою доброту. Ведь я стал рабом этой маленькой толстенькой утки. Он помыкал мною денно и ночно. Я был ему удобен. Он говорил это прямо в лицо, не смущаясь. Идя в сортир, он кричал: «Иенри, перенесите, пожалуйста, кувшин воды, мне надо подтереться». Нанантатти и в голову не приходило, что можно пользоваться туалетной бумагой. Наверное, из-за религиозных запретов. Нет, ему был нужен кувшин воды и тряпка. Он, видите ли, был очень утонченным, этот толстенький селезень. Иногда, когда я пил жидкий чай, в который он бросал розовый лепесток, он подходил ко мне и громко пукал прямо мне в нос. И никогда даже не извинялся. Такого слова, как «простите», очевидно, не существовало в его словаре языка гуджарати. Каждый день его приятель Кеппи заходил узнать, не приехал ли кто-нибудь из Индии. Дождавшись, когда Нанантатти уйдет из дома, он бежит к заветному шкафу и достает оттуда хлебные палочки, которые Нанантатти прячет в стеклянный кувшин. Он поедает их, как крыса, утверждая при этом, что они ужасная дрянь. Этот Кеппи – паразит, человекообразный клещ, который впивается даже в самых бедных из своих соотечественников. С точки зрения Кеппи они все набобы. За манильскую сигарку и кружку пива Кеппи будет целовать задницу любому индусу. Но заметьте, индусу, а не англичанину. У него записаны адреса всех парижских борделей, причем с ценами. Он получает свои маленькие комиссионные даже с 10-франковых заведений. Кеппи также может указать кратчайшую дорогу в любое место, куда вам надо. Сначала он поинтересуется, не хотите ли вы взять такси. Если вы откажетесь, он предложит автобус, а если вы сочтете, что и это слишком дорого, тогда трамвай или метро. Скорее всего, он посоветует вам пойти пешком, чтобы сэкономить пару франков, отлично зная, что по дороге есть табачный магазин, и он выклинчит у вас маленькую сигарку. Кеппи в своем роде интересный тип, потому что у него нет абсолютно никаких потребностей, кроме одной – трахаться каждый день. Каждый грош, который он зарабатывает, а их очень мало, он тратит на танцульках. У него в Бомбее жена и 8 детей, но это не мешает ему свататься к каждой горничной, если она настолько глупа, чтобы ему верить. Он живет в маленькой комнатке на улице Кондорсе и платит за нее 60 франков в месяц. Он сам обклеил ее обоями и очень этим горд. Авторучку он заправляет фиолетовыми чернилами, потому что они дольше сохраняются. Он часами чистит себе ботинки, утюжит брюки и стирает белье. За манильскую сигарку он пойдет с вами через весь Париж. Недавно Кеппи принес мне книгу. Это был отчет о знаменитом процессе между индусским праведником и издателем газеты. Издатель публично обвинил праведника в том, что тот ведет развратную жизнь. Он даже пошел дальше и заявил, что у праведника венерическая болезнь. Кеппи считает ее великим французским сифилисом, но Нанантатти утверждает, что это японский триппер. Нанантатти любит все немного преувеличивать. Как бы то ни было, он просит: «Пожалуйста, Генри, переочтите и расскажите мне. Я не могу читать сам, у меня больная рука». Потом, чтобы подбодрить меня, он добавляет: «Это хорошая книга, там говорится о разных способах. Кеппи перенес ее специально для вас». Они ни о чем не думают, этот Кеппи, ты только о девочках. У него их пелено, как у Кришны. В это невозможно поверить. Потом Нанантатти ведет меня на чердак, где сложены банки консервов и всякая дрянь из Индии, завернутая в джутовую мешковину и разноцветную бумагу. «Я перевожу сюда девочек», — говорит он и добавляет с грустью. «Я не особый теряхальщик, Генри. Я больше не теряхаю женщин. Просто обнимаю их и говорю разные слова. Сейчас мне нравится только говорить слова». Я знаю, что мне не надо больше его слушать, знаю, что он начнет говорить опять про свою руку. Я вижу ее каждую ночь, вижу, как она свисает с кровати, точно сорванная дверная петля. Но, к моему удивлению, он добавляет: «Я больше уже не годен для этого деля. Да я и никогда не был хорошим теряхальщиком. Вот мой брат – это совсем дерюгой калинкор, каждый день по 3 раза. А Кеппи такой же пиверяма, как Кришна». Сейчас мысли Нанантатти только этим и заняты. Стоя перед шкафом, где он обычно молится, он рассказывает мне, как жил, когда жена и дети были с ним здесь. По праздникам он водил жену в Дом народов мира и снимал на ночь номер. Все номера там были отделаны в разных стилях. Его жене это очень нравилось. «Чудное место для тряхания, Генри. Я знаю там все номера». На стенах маленькой комнаты, в которой мы сидим, развешаны фотографии. На них представлены все ветви семьи Нанантатти. Это своего рода индийская империя в разрезе. Но листва этого генеалогического дерева почти вся пожухла. Женщины хрупки и запуганы. У мужчин острые умные лица дрессированных шимпанзе. Тут все они, 90 человек или больше, со всеми своими белыми валами, навозными кучами, тонкими ногами, старомодными оловянными оправами очков. Иногда на заднем плане виден кусок выжженного солнцем поля, разваливающейся стены или многорукий идол, вроде человекообразной сороконожки. В этой галерее есть что-то настолько нереальное, оторванное от жизни, что на ум невольно приходит все разнообразие храмов, раскинувшихся от Гималаев до Цейлона. Их архитектура удивительная по красоте и в то же время устрашающая, потому что плодородие воплощено в ней с такой бьющей через край щедростью, будто оно взято из самой земли, и земля Индии теперь мертва. Когда видишь эти переплетенные в экстазе фигуры на фасадах бесчисленных храмов, невольно приходит в голову мысль о невероятной потенции этих маленьких смуглых людей, столь искусных в любви вот уже более 30 столетий. Какими хрупкими кажутся мне эти красивые мужчины и женщины, смотрящие с фотографий своими черными пронзительными глазами. Какими истощенными тенями рядом с теми мощными сплетающимися фигурами, что украшают их храмы. В этих изображениях точно укор нынешним их потомкам, напоминание о географических мифах, о могучих расах, о праотцах. Глядя всего лишь на осколки этих снов, сохранившихся в камне, оседающих, разваливающихся храмах, увлажненных человеческим семенем и покрытых драгоценными камнями, я застываю подавленный и ослепленный роскошью фантазии древних мастеров, которая позволила полумиллиарду людей разного происхождения выразить свои устремления с такой мощью. Пока я слушаю на Нантате его рассказ о сестре, умершей во время родов, во мне возникает странная смесь чувств. Вот она на стене, слабенькое, испуганное существо, 12-13 лет, держится за руку старика. Ей было 10, когда ее отдали замуж за старого развратника, похоронившего уже 5 жен, а из ее 7 детей только 1 пережил ее. Ее отдали этой старой горилле, чтобы жемчуг остался в семье. Умирая, она, по словам Нанантати, прошептала доктору: «Не хочу больше трахаться, я устала лежать с членом во мне». Рассказывая это, Нанантати задумчиво подчесывает голову своей искалеченной рукой. «Да, страханием теперь пелиховато, Генри, но я подарю вам селева, которое перенесет вам счастье. Вы должны повторять его каждый день, миллионы раз, и снова, и снова. Это лучшее в мире слово, Генри. Повторяйте. Уммахарумумма. Умарабу... Нет, Генри, послушайте. Уммахамурумама. Уммамамбумба... Нет, Генри, вот так. Нанантати потратил целый месяц, чтобы выудить это слово из книжонки с расплывшейся печатью, изжеванной бумагой и измызганным переплетом. Он читал ее среди танцующих блох и вшей при жалком свете. Ему с его дрянью на языке, слизью в глазах, помоями в глотке, чесоткой в ладонях, рыданием в голосе, тоской в дыхании, туманом в голове, спазмами в совести, зудом в хвосте, нарывами в гортани, крысами на чердаке и мерзостью в ушах, ему, который вообще не мог запомнить больше одного слова в неделю, это было нелегко. Я, вероятно, никогда бы не вырвался из лап на Нантати, если бы не помогла судьба. Как-то вечером Кэппи попросил меня проводить одного из его клиентов в соседний бордель. Парень только что приехал из Индии и сидел на мели. Это был один из последователей Ганди, который совершил исторический соляной поход к морю. Надо сознаться, что это был очень веселый последователь Ганди, несмотря на обет воздержания, который он дал. Воздержание, видимо, длилось уже давно, и я с трудом сдерживал его по пути на улицу Лафериель. Он, точно охотничья собака, рвался за дичью. Надо сказать, что это была очень тщеславная собака. Экипирован он был на славу. Плисовый костюм, берет и галстук Виндзор. Тросточка, 2 самописки, фотоаппарат Кодак и необыкновенные подштанники. Деньги, которые он тратил, собрали бомбейские купцы. На эти деньги он должен был поехать в Англию и распространять там учение Ганди. Войдя в заведение мисс Гамильтон, он, правда, начал терять самоуверенность, а когда его внезапно окружили голые женщины, он взглянул на меня буквально с отчаянием. «Выбирай», — сказал я ему, — «какая тебе больше нравится?» Но он был так растерян, что не мог даже на них смотреть. «Выбирайте вы», — прошептал он, покраснев до слез. Я спокойно осмотрел товар и выбрал для него полную молодую девку, как мне показалось, в самом соку. Мы сели в гостиной и стали ждать заказанного вина. Мадам не могла понять, почему я никого не выбрал себе. «Вы тоже возьмите», — сказал мне молодой индус. «Я не хочу быть один». Девицы вернулись, и я остановил свой выбор на высокой, худой, с меланхоличными глазами. Теперь нас было четверо. Через несколько минут последователь Ганди наклоняется ко мне и шепчет что-то на ухо. «Конечно, если она тебе нравится больше, бери ее», — ответил я и в некотором смущении объяснил девушкам, что мы бы хотели произвести обмен. Это, конечно, было не тактично с нашей стороны, но к этому времени мой индус уже развеселился, и пора было отправляться наверх и заканчивать всю эту музыку. Мы взяли смежные комнаты, соединенные дверью. Мне казалось, что мой молодой друг будет не прочь произвести вторичный обмен, едва утолив свой острый голод. Как только девушки ушли, чтобы приготовиться, я услышал стук в дверь. «Где здесь уборная?» Думая, что ему нужно помочиться, я посоветовал ему воспользоваться биде. Девушки с полотенцами в руках вернулись, и я слышал, как они хихикали. Но когда я уже надевал брюки, в соседней комнате начался какой-то подозрительный шум. Слышу, как девка ругает моего приятеля последними словами, называет его грязной свиньей и прочее. Стараясь понять, чем он мог вызвать такое негодование, я стою с одной ногой в штанине и слушаю. Индус старается что-то объяснить по-английски, начинает кричать и в конце концов срывается на визг. Хлопает дверь, и через минуту мадам, красная как свекла, врывается в мою комнату. «Стыдно вам, стыдно!» — кричит она, бешено жестикулируя. «Привести в приличный дом такого человека! Это же варвар! Это свинья какая-то! Это...» У нее за спиной стоит мой приятель, на его лице полная растерянность. «Что ты сделал?» — спрашиваю я. «Что он сделал?» — кричит мадам. «Я вам покажу, что он сделал. Идите сюда!» Она хватает меня за руку и тащит в соседнюю комнату. «Вот, полюбуйтесь!» — кричит она, показывая пальцем на биде. «Пойдем отсюда!» — говорит мой индус. «Нет, подождите, вы так легко не отделаетесь!» Мадам стоит рядом с биде, задыхаясь от злости. Девочки рядом с полотенцами в руках. Так мы все стоим и смотрим в биде, где плавают две огромные колбасы. Мадам наклоняется и прикрывает биде полотенцем. «Ужасно! Это просто ужасно!» — вопит она. «Никогда в жизни не видела ничего подобного! Свинья! Грязная свинья!» Индус смотрит на меня с упреком. «Вы должны были объяснить мне. Я не знал, что это не пойдет в трубы. Я ведь спросил вас, и вы сказали, что я могу воспользоваться этой штукой!» Он чуть не плачет. В конце концов, мадам отводит меня в сторону. Она успокоилась, она понимает, что это ошибка. Может быть, господа хотят пойти вниз и заказать что-нибудь для девушек? Для них это было большое потрясение. Они не привыкли к таким вещам. Конечно, господа не забудут и горничную. Ведь для горничной все это довольно неприятно. Она передергивает плечами и подмигивает. Прискорбный случай. Но это просто по ошибке. Если господа подождут здесь немного, горничная принесет вина. Может быть, господа хотят шампанского, да? «Я хотел бы уйти», — говорит молодой индус слабым голосом. «О, не смущайтесь так», — пытается его успокоить мадам. «Все уже позади. Иногда можно и ошибиться. В следующий раз вы наверняка спросите уборную». Она начинает распространяться про уборные. На каждом этаже есть уборные и ванные. У нее много клиентов из англичан, и все они джентльмены. Молодой человек индус? О, индусы! Это очаровательные люди. Такие умные, такие красивые. Когда, наконец, мы выходим на улицу, очаровательный молодой человек чуть ли не плачет. Свой последний вечер в Париже он оставляет для развлечений. На этот день у него разработана полная программа. Конференции, телеграммы, интервью, фотожурналисты, трогательные прощания, советы правоверным и так далее. Во время обеда он воплощенная беспечность. Заказывает шампанское, ловким щелчком пальцев подзывает гарсона, словом, ведет себя как типичный хам, то есть тот, кто он в сущности и есть. Насмотревшись до тошноты на всякие приличные заведения, он просит меня найти ему что-нибудь попроще, повести его туда, где он может взять 2-3 женщин сразу. Я веду его на бульвар Шапель, предупредив, чтобы он был осторожен с кошельком. В районе Обервилья мы заходим в дешевый притон и немедленно оказываемся в целой толпе женщин. Через несколько минут мой приятель танцует с голой бабой, тяжелой блондинкой со складками на шее. В дюжине зеркал отражается ее задница и его темные тонкие пальцы, впивающиеся в нее с липкой жадностью. Стол заставлен пустыми стаканами, механическое пианино хрипит и свистит. Незанятые девушки сидят на кожаных диванах и почесываются точно семья обезьян. В воздухе сдерживаемая буря, тишина перед взрывом, который вот-вот должен прогреметь. Но в последнюю минуту совершенно неожиданно выяснилось, что не хватает какой-то там мелкой детали, просто крошечной. Эта странная атмосфера позволяет и быть здесь, и не быть, и постепенно в моем сознании начинает вырисовываться пропавшая деталь, принимая причудливые формы, точно ледяной узор на окне. И подобно этому узору, как будто произвольно наведенному чьей-то рукой на стекле, а на самом деле возникшему в соответствии со строгими физическими законами, мои чувства тоже, по-видимому, подчинены непреложным законам природы. Всем своим существом я отдаюсь этим ощущениям, неизвестным мне раньше, и то, что мне казалось моим собственным «я», начинает сжиматься, сгущаясь до точки, покидающей мое тело, границы которого определены только реакциями нервных окончаний. Я думаю о том, каким бы это было чудом, если бы то чудо, которое человек ждет вечно, оказалось кучей дерьма, наваленной благочестивым учеником в беде. Что, если бы в последний момент, когда пиршественный стол накрыт и гремят цимбалы, неожиданно кто-то внес бы в серебряное блюдо с двумя огромными кусками дерьма? А что это дерьмо мог бы почувствовать и слепой? Это было бы чудеснее, чем самая невероятная мечта, чем все, чего ждет человек и чего он ищет. Потому что это было бы нечто такое, о чем никто не мечтал и чего никто не ждал. Утром я расстался со своим индусом, предварительно выудив у него несколько франков, чтобы было заплатить чем за комнату. Идя по направлению к Монпарнасу, я решил отдаться течению жизни и не делать ни малейшей попытки бороться с судьбой, в каком бы обличии она ни явилась ко мне. Всего, что случилось со мной до сих пор, оказалось недостаточно, чтобы меня уничтожить. Ничто не погибло во мне, только иллюзии. Я остался невредим. Мир остался невредим. Завтра может произойти революция, чума, землетрясение, и ни от кого будет ждать помощи, тепла или веры. Мне кажется, что все это уже случилось, и что я никогда не был более одинок, чем сейчас. С этой минуты я решаю ни на что не надеяться, ничего не ждать. Жить как животное, как хищный зверь, бродяга или разбойник. Если завтра будет объявлена война и меня призовут в армию, я схвачу штык и всажу его в первое же брюхо. Если надо будет насиловать, я буду насиловать с удовольствием. В этот тихий миг рождения нового дня земля полна преступлений и ужасов. Что изменилось в человеческой природе за все тысячелетия цивилизации? В сущности, человек оказался обманут тем, что принято называть лучшей стороной его натуры. На периферии духа человек гол, точно дикарь. Даже когда он находит так называемого бога, он все равно остается гол, он скелет. Надо опять вживаться в жизнь, чтобы нарастить на себя мясо. Слово становится плотью, душа требует питья. Теперь, едва завидев даже крохи, я буду бросаться и сжирать их. Если главное это жить, я буду жить, пусть даже мне придется стать каннибалом. До сих пор я старался сохранить свою драгоценную шкуру, остатки мяса, которые все еще были на костях. Теперь меня это больше не беспокоит. Мое терпение лопнуло. Я плотно прижат к стене. Мне некуда отступать. Исторически я мертв. Если есть что-нибудь в потустороннем мире, я выскочу назад. Я нашел Бога, но он мне не поможет. Мой дух мертв. Но физически я существую. Существую как свободный человек. Мир, из которого я ухожу, — это зверинец. Поднимается заря над новым миром, джунглями, по которым рыщут голодные призраки с острыми когтями. Если я гиена, то худая и голодная, и я иду в мир, чтобы прокормиться.